Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 11 ноября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Одну из величайших святынь нашего Отечества почтила Русская Церковь. День Казанской иконы Божьей Матери стал и государственным праздником. Увидеть более 280 самых значительных экспонатов из 50 музеев России, собранных под крышей Московского манежа, смогут его посетители до 25 ноября. Теология в научно-образовательном пространстве. Этой теме посвящена научная конференция, обсуждения которой прошли в регионах, а пленарное заседание в Москве. Среди множества чудотворных икон Богородицы есть особенно близкие сердцу человека образы. Один из них именуется «Всех скорбящих радость». Теперь более подробно об этих и других событиях. В праздник Казанской иконы Божьей Матери и День народного единства торжественное богослужение прошло в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Возглавил служение божественной литургии святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой.
Казанская икона Богородицы – величайшая святыня русского народа, чудесно обретенная в 1579 году в Казани. В самые тяжелые моменты русской истории этот святой образ всегда становился на пути врагов Отечества. Во время смуты в начале 17-го столетия, когда Москва была занята поляками, а патриарх Гермоген заточен в подвалах Чудового монастыря, список с чудотворной иконы Казанской Божьей Матери был передан предводителям народного ополчения – князю Дмитрию Пожарскому и Косьме Минину. Богородица взяла защитников земли русской под свое покровительство. Поляки были выбиты из Китай-города, а Кремль освобожден. В день памяти небесной заступницы Первопрестольного Града и подвига русского воинства в Успенском соборе Кремля в сослужении сонма иерархов святейший патриарх совершил литургию у святого казанского образа Богородицы.
Отпадет просветиться свет Твой пред человеки, якода видят добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесах, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
На малом входе, в соответствии с указом святейшего патриарха Кирилла, настоятель прихода святых жен мироносец в Венеции, протоиерей Алексей Ястребов, получивший в этом году степень доктора истории, был достоин права ношения докторского креста. Также в соответствии с указами его святейшества, клирик подворья Русской Православной Церкви в Токио, иеромонах Николай Оно, был удостоен права ношения наперстного креста золотого цвета. На сугубо Екатинии были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Предстоятель также вознес молитву о мире на Украине. В своем обращении к молящимся в Успенском соборе патриарх поздравил всех с праздником Казанской иконы Божьей Матери и Днем народного единства, вспомнив при этом страницы истории государства российского в смутное время и подвиг ополченцев под амофором Матери Божией.
По милости Божией, по молитвам перед Казанской иконой Божией Матери, Господь явил милость. И небольшое ополчение выбило поляков вначале из Китай-города, а потом уже и из Кремля, потом из Москвы, из всей России. И опасность заплутаться вот в этом вихре историческом минуло. И народ наш, осознав и свой грех, и свои ошибки, с молитвой пред Богом предстал, с покаянием за совершенные грехи, и, наконец, избрал законного царя. И возникла династия Романовых, которая на многие годы предопределила мирное и поступательное развитие жизни нашего народа и страны.
Святейший Владыка особо подчеркнул, чтобы сохранять народное единство сегодня, у нас должны быть одни и те же нравственные и духовные ценности, и тогда народ наш будет един.
Вот мы сегодня и молились о том пред иконой Казанской Божией Матери, чтобы она в день народного единства особо предстала пред лицом Сына Своего и Бога нашего, молясь о народе нашем, о стране нашей, о единстве столь необходимым всем нам, Отечеству нашему, в очень непростое время, в которое мы сегодня живем. И да поможет нам Царица Небесная проходить исторические испытания, выпадающие на долю и церкви, и государства, и народа нашего, достойно сохраняя веру и, самое главное, не теряя из виду тех самых указательных знаков, которые расставлены пред нашим взором самим Господом.
В столичном манеже открылась уникальная экспозиция «Сокровища музеев России». Представлено около 280 наиболее значимых экспонатов. Это лучшие картины из музеев Крыма, Махачкалы, Перми, Екатеринбурга, Владивостока и других российских городов. Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры. Экспозицию посетили президент России и Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Галина Ледвина продолжит.
В манеже представлены почти 300 уникальных шедевров из 50 музеев страны. Жемчужина экспозиции – образ Божией Матери Умиления XVI века. Прославленный чудотворениями в столицу, он доставлен специально к выставке из Псково-Печерского монастыря, где бережно хранится в Успенском храме со времен основателя обители преподобного Корнилия. Войдя в здание манежа, можно сразу помолиться перед святыней. Президент России, Святейший Патриарх Московский и всея Руси – первые зрители выставки. Произведения нескольких столетий от икон эпохи Рюриковичей до 20 века представил министр культуры. Парсона, купеческий и крестьянский портрет. Среди экспонатов особое место занимают работы Левитана, Айвазовского, Серова, Шишкина, а также Зинаиды Серебряковой – первой из русских женщин, вошедших в историю живописи. Ее картины наполнены светом и любовью, но написаны в самый трагичный период ее жизни.
Момент, когда у Серебряковой отобрали все имения, она из богатой семьи, муж умер от тифа, гражданская война, дети, четверо детей на руках.
Вот. Разгромили всю страну.
Все разгромили, нечего есть совсем. И вот она пишет такие замечательные, яркие картины.
Мне кажется, осталось дети.
Да, в 24-м она уехала во Францию не из политических соображений, просто потому что есть нечего. Там хоть как-то продавались ее картины.
Зритель, посетивший выставку, увидит в экспозиции портреты всех царей династии Романовых, начиная с Михаила Федоровича Романова и заканчивая императором Николаем II. Многообразие имен и произведений демонстрирует уникальную картину развития отечественного искусства. У истоков, конечно, икона. Самое интересное – лик Сергия Радонежского 17 века. Образ поступил на выставку сразу после реставрации.
Это ее первый показ зрителю. Это ее вот такой звездный час. И это говорит и о работе по сохранению наследия, это говорит о том, насколько мы богаты и насколько надо продолжать работать в этом направлении, потому что коллекции наши, они хранят большие сокровища. И вот эта работа – это тому большое подтверждение.
В зале модерна Михаил Нестеров и его известная картина «Явление отроку Варфоломею». Это художественное воспроизведение эпизода из жития святого Сергия Радонежского. По преданию, 7-летнему мальчику никак не давалась грамота. Он глубоко переживал свои неудачи в учении и молил Бога даровать ему разумение грамоты. Молитва его была услышана.
Техника импрессионизма передает нам вот ту самую теплоту, тот самый взгляд отрока Варфоломея, его веру. Мы видим то, что Варфоломей бескорыстно стоит и просит у старца: «Помоги». Он не знает, кто это. И никто не знает, кто это. Может быть, это Бог или ангел, мы не знаем. Так Нестеров видел саму жизнь, самого Сергия Радонежского, будущего святого, будущего игумена земли русской.
И жители, и гости столицы впервые получили уникальную возможность увидеть на одной площадке шедевры нескольких десятков региональных музеев России. Художник Василий Поленов считал, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. Именно с этими чувствами покидают манеж посетители выставки. Познакомиться с экспозицией можно до 25 ноября.
В День народного единства в Казани состоялись торжества по случаю празднования в честь Казанской иконы Божьей Матери. Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля возглавили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, ректор Московской духовной академии архиепископ Верийский Амвросий, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий и епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен.
На богослужение из Казанского Богородицкого мужского монастыря был принесен почитаемый список Казанской иконы Богородицы. Среди молившихся за богослужением были монашествующие митрополии, воспитанники Казанской духовной семинарии, сестры Милосердия, а также прибывшие на торжества из различных регионов России паломники. По завершении литургии состоялся многотысячный крестный ход с Казанской иконой. Архипастыри, духовенство и молящиеся прошли с пением молитвословий Царицы Небесной от Благовещенского собора Казанского Кремля к Казанско-Богородицкому мужскому монастырю. По прибытии к месту явления чудотворной иконы Богоматери было совершено праздничное молебное пение перед прославляемым образом Божией Матери. Глава Татарстанской митрополии обратился к участникам торжеств с архипастырским словом.
Помолимся о Отечестве великом нашим российском. Помолимся о прекрасной земле Татарстанской и граде Казани, его многонациональном народе, ибо именно мы самые счастливые. В День народного единства мы празднуем наш праздник, ибо здесь, и прямо вот здесь, явилась своим образом Царица Небесная. Аминь.
Также митрополит Феофан выступил перед представителями региональных средств массовой информации, отметив, что этот праздник не только для православных, но для всех жителей России.
Давайте будем хранить это единство. Да, мы разные исповедуем веры, но мы одни. У нас одна Родина, у нас одно Отечество, и у нас один Татарстан. Берегите это единство, берегите мир и согласие. И пусть этот праздник, День единства и согласия, День памяти Казанской иконы Божией Матери, будет для нас и напоминанием, и символом и той целью, то есть мира согласия, который надо всегда беречь, хранить и к чему стремиться. Пусть Всевышний хранит всех вас, ваши семьи, дорогие мои. Я обращаюсь не только к православным, и к тебе, мусульманин, ибо Матерь Божия, Царица Небесная, она почитаема и в исламе, поверь. И ты обратишься к ней, и себя услышишь, потому что мы дети Божьи. Храни вас всех, Господь, с праздником!
Казанский образ Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых на русской земле. В его честь освящено немало храмов и монастырей. В Алма-Ате в честь этой иконы выстроен Казанский собор. На престольном торжестве там побывали наши коллеги.
В день чествования Казанской иконы Божьей Матери во всех православных храмах Казахстана прошли торжественные богослужения. В Казанском соборе Алматы божественную литургию возглавил митрополит Астанайский, казахстанский Александр. Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей русской земли. С давних пор люди молились ей, просили помощи и поддержки в самые сложные для России времена. С казанской иконы сделано множество списков, а сама икона прославилась своей чудотворностью. Больные выздоравливали, слепые обретали зрение, враги были побеждены и изгнаны. Наиболее известные чудеса заступничества Божьей Матери связаны с событиями смутного времени. Чудотворная икона помогла ополчению во главе с князем Дмитрием Пожарским и купцом Кузьмой Мининым 4 ноября 1612 года победить врага и освободить Москву от поляков.
«И посети виноград сей, и утверди его же насади, десница твоя».
Молитвы казанской иконе Богородицы судьбоносные. Люди верят, что во время любого бедствия, горя или напасти она может закрыть своим невидимым покровом просящего о помощи от всех бед и спасти его. В православном календаре два праздника казанской иконы. День 4 ноября установлен в знак благодарности за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов. В старину этот праздник был причислен к государственным и пользовался особой любовью народа. И сегодня он вновь возрожден в России как День народного единства.
Сегодня день Казанской иконы Божией Матери. Это престольный праздник, построенного нашими сродниками, нашими благочестивыми предками храма, посвятившего его одной из любимых икон Пресвятой Богородицы. И мне отрадно совершить здесь божественную литургию, вместе с вами помолиться о живых и усопших, помолиться, чтобы Господь утвердил сей храм, и он стоял даже до скончания века. Престольное торжество – это всегда в жизни храма особое священное событие. Наши с вами благочестивые сродники всегда почитали престольный праздник как вторую Пасху, оставляли все свои дела и устремлялись в храм, чтобы единым сердцем, едиными усты прославить и возвеличить Господа.
В продолжении темы рассказ о том, как отмечали День народного единства на Дальнем Востоке. Одними из первых в нашей стране праздник Казанской иконы Божьей Матери отметили в городе Находка.
Возглавил праздничную божественную литургию в Казанском кафедральном соборе митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин в сослужении правящего архиерея Находкинской епархии, епископа Николая и духовенства Приморской митрополии. Сотни прихожан молились вместе с архипастырями и священниками, ощущая соборность молитвы и духовную радость.
Я считаю, что это самая знаменитая икона у нас в России, самая любимая. У меня у самой дома есть эта икона, поэтому это важный праздник. Мы двоих детей вчера покрестили, вот как раз младшенькому 3 месяца, старшенькому 3 года. Давно уже хотели покрестить. Ну, конечно, это очень знаменательное событие в нашей семье, в жизни детей.
Тем более в этот день.
Да, тем более в этот день.
Я приезжаю каждый год сюда на праздник Казанской Божьей Матери. Считаю, это долг каждого гражданина, поскольку именно Казанская Божья Матерь, она всегда приходила в самые тяжелые для Руси времена. Это и Первая Великая Отечественная война, Вторая Великая Отечественная война. И вообще, когда человеку тяжело, он обращается к ней. И в моем родном городе также главный храм – это храм Казанской Божьей Матери.
Способствовала праздничному настроению невероятно теплая солнечная погода, как будто сама Пречистая Божия Матерь покрыла своим амофором богоспасаемый град Находку. После литургии крестным ходом, который стал уже традиционным, под пение праздничных трафарей и славословий Божьей Матери, горожане прошли от Казанского собора по Находкинскому проспекту до муниципального центра культуры, где у центрального входа был совершен молебен Пресвятой Богородице. В окончании молебна владыка Вениамин обратился к присутствующим с поздравительным словом.
Пречистая Божия Матерь, мы ее почитаем, вот почему. дорогие мои, мы все дети Бога Небесного. Бога, как любви и добра, милосердия и прав, который вызвал из небытия к вечной жизни весь этот мир, сначала духовный, а потом и материальный. Для вечности с ним, дорогие, он Бог есть любовь. А с рук любви выходит только любовь. Мы все изваяние его. Он как скульптор, друзья мои, создал нас своей любовью. В нем нет ни тени греха, да, и потому мы все являемся изваянием любви божественной. Только когда мы смотрим друг на друга, в глаза друг другу, мы видим там самолюбие, тщеславие, гордость, ненависть, эгоизм, но это все от нас, братья, а Бог создал нас такими красивыми.
Праздник продолжился торжественным гала-концертом с участием творческих коллективов города Находки.
Теология – это изложение и истолкование какого-либо религиозного мировоззрения. Теологи – те люди, которые рассматривают ту или иную религиозную традицию изнутри, изучают ее и объясняют. По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, возвращение дисциплины теология в вузы России поможет им войти в систему мирового образования. Об этом представитель Русской Церкви сказал на заседании Всероссийской научной конференции. Мероприятие проходило в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Тему продолжит Галина Ледвина.
Конференция имеет статус всероссийской и собрала в Москве церковных ученых и светских специалистов из всех регионов страны. Среди участников – ректоры православных и ведущих светских вузов. Преподавание теологии в высших учебных заведениях, ее становление как отрасли знания, подготовку преподавателей этой дисциплины. До встречи в Москве обсуждали в разных городах, на научных семинарах и дискуссиях. Важность обсуждаемых вопросов подчеркнуло участие в Московском собрании предстоятеля Русской Православной Церкви. В своем выступлении патриарх напомнил.
Вся университетская система выросла из двух предметов – теология и философия. С этого все началось. И поэтому возвращение теологии в университетскую систему – это просто восстановление справедливости, тем более, что во многих западных университетах она никогда из университетской программы и не уходила.
Главная задача конференции – обобщить практический опыт последних лет Москвы и регионов и определить, в каких направлениях будет развиваться теология, каковы цели и возможности. Сегодня остро стоит вопрос о преподавательских кадрах для этой дисциплины. Поэтому одна из первостепенных задач – создание качественной современной системы теологического образования в России, отметил патриарх.
Мы обязаны предоставить студентам знания о доктринах основных религиозных традиций. Убежден, что это вопрос в том числе и государственной важности. От его решения во многом зависит сохранение гражданского согласия и межрелигиозного мира в нашей стране. Религиозная составляющая очень значима в современном обществе, поэтому некомпетентность в вопросах веры весьма дорого обходится людям. Этой неграмотностью, как известно, пользуются те, кто стремится к дестабилизации общества, к использованию религии в политических целях.
Его святейшество подчеркнул, что работа теолога-педагога будет востребована в школе. Теолог может обеспечить качественное преподавание основ религиозной культуры.
Мы считаем, что они преподаются, конечно, сегодня чисто так, ну, для галочки. Простите, откровенно вам скажу. Потому что за один год при одном часе в неделю невозможно дать никаких серьезных знаний. Есть такая ведь у нас новая предметная область – духовная культура народов России. И мы очень надеемся, что в рамках реализации этой предметной области будет увеличено количество часов для преподавания основ религиозных культур. И вот тогда-то и очень потребуются теологи, специалисты.
Теология уже много лет существует в реестре научных специальностей. Патриарх отметил, что серьезное отношение к дисциплине поможет в решении многих актуальных задач и проблем, которые сегодня стоят перед обществом. Создание кафедр теологии в светских вузах России не преследует миссионерских целей, но совершенно точно предотвратит заражение молодежи идеологией ваххабизма, отметил в своем выступлении митрополит Волоколамский Илларион. Другими выступающими также были высказаны предложения, связанные с необходимостью развития теологического образования.
В московском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке отметили престольное торжество. Уже многие десятки лет здесь хранится образ Богородицы, прославленный чудотворениями. При большом стечении прихожан и паломников богослужение возглавил настоятель храма митрополит Волоколамский Илларион.
По главному престолу эта церковь носит название Преображенской, но из-за связанного с ней прославления иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, в честь которой освящен один из пределов, храм известен под названием Скорбященского. По преданию, в 1688 году по молитвам перед Богородичным образом исцелилась тяжело больная сестра патриарха Иоакима. С тех пор за храмом закрепилось название этого чудотворного образа, к которому уже несколько столетий приходят с верой люди.
Богородица Пресвятая – это наша молитвенница, предстательница перед Богом. И этот праздник и нам Господь посылает и погоду, и покров дает свой. Пресвятая Богородица за нас молится перед Ним, и мы предстоим перед Ним и перед Ней, и все сердце сюда устремлено.
У меня вообще особое отношение к Богородице. Поэтому все, что с Богородицей связано, для меня тоже это очень свято. Я ее чту, очень люблю Богородицу. Вся моя семья очень любит Богородицу.
Образ всех скорбящих радость получил широкое распространение на русской земле. Причиной послужило само его название. Русским людям близок и понятен скрытый в названии иконы смысл. Надежда на Пречистую Богородицу, спешащую утешить, облегчить скорбь и страдания людей, дать надежду и исцеление.
Я хочу сказать большое спасибо лично Иерею Евгению, который проводит здесь литургии для людей с ограниченными возможностями. И поскольку наш сын инвалид с детства, человек с ограниченными возможностями, для нас это было такое утешение, что мы можем прийти и чтобы вот здесь нас приняли как своих. Большое спасибо этому храму, этой чудотворной иконе.
Многим от Богородицы приходит помощь, но Господь и от людей ждет добрых дел. Митрополит Илларион призвал всех молящихся оказать помощь двум детям из Сирии, пострадавшим во время взрыва.
Сегодня у нас за богослужением присутствуют двое детей из Сирии. Девочка 7 лет и мальчик 15 лет. Оба они пострадали в результате взрыва. У них оторвало конечности, а мальчик ослеп из-за этого, лицо его повреждено. И вот мы этих двух детей привезли сюда для того, чтобы помочь им восстановиться, для того, чтобы сделать для них протезы, с помощью которых они могли бы двигаться, для того, чтобы психологически их реабилитировать. Я верю, что Пресвятая Богородица не оставит незамеченным этот наш вклад и эту нашу жертву. И я верю в то, что Господь каждому человеку, который помогает своим ближним, который приходит на помощь страждущим и покалеченным, воздаст старицу.
Владыка поздравил всех участников богослужения с праздником и призвал молиться Пресвятой Богородице во всякой скорби, а у каждого века они свои. По субботам в Скорбященском храме на Большой Ордынке совершается молебен у чудотворной иконы, в последние годы явивший новый благодатный дар – исцеление страждущих от алкоголизма и наркомании.
В день памяти иконы Богородицы всех скорбящих радость епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений осветил одноименный храм. Церковь в уральском поселке Малый Исток положила начало храмовому комплексу. Подробности у Надежды Калининой.
Лидия Петровна в храме стоит в первых рядах. И так было всегда, ведь женщина с детства привыкла посещать церковь. Приехав на Урал несколько десятков лет назад, она помнит, как еще девочкой с мамой и бабушкой ходила на богослужение в Кирове.
12 километров ходили. Утром встаю рано, вот, допустим, на Троицу, вот уж мы, Троицу у нас это был как бы престольный праздник, и мама всегда в 4 часа меня разбудит, оделась, и одна 12 километров ходила в храм. Пока ты не простоишь службу, никуда не уходи, с места на место не бегай, ну, как бы, вот, из храма не выходи, это тоже не положено, ну, вот. Я приходила домой уже в 6 часов вечера. Это все снимаю с себя, в чем была в церкви, и другую одеваю и иду на танцы.
Думала ли тогда молодая девушка, что через много лет в Екатеринбурге ей доведется стоять у истоков возведения храма? В день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» епископ Евгений осветил Скорбященскую церковь.
Вот эти кирпичи, эти древа, из которых вашими трудами устроился сей святый, благолепный, такой светлый храм, чтобы сюда Господь ниспослал Духа Святаго. Мы произносили и возносили Богу божественные слова, просили, молили, вносили в храм мощи святого мученика. И теперь по вере вашей, по милости Божией, Господь это место наполнил Духом Святым.
3 года назад была заложена эта церковь, а рядом строилось и здание для занятий воскресной школы.
Ребята, у нас ходят 15 человек. Прогресс. Мы начинали с 3 еще в том храме. Сейчас у нас как бы вот хорошее здание построили, 2 класса, большой и маленький. Вот 15 человек детей занимается. Есть младшая группа, есть старшая группа. Пока еще никого не выпускали, мы школа молодая.
Заниматься юные прихожане начали еще в старом здании храма. В середине 19 века в Малом Истоке была часовня. Когда поселок посетил епископ Екатеринбургский и Ербитский Ириней, жители попросили перестроить ее под храм. Но архипастырь тогда сказал, что сначала надо открыть школу. В 1901 году церковно-приходская школа в поселке Малый Исток открыла свои двери для первых учеников. Через 4 года освятили храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Но после революции большевики стали закрывать церкви, а Малоистокская школа была преобразована в советскую под номером 9. Здание же храма занял Дом культуры. Вернули помещение прихожанам в аварийном состоянии.
Вначале мы было очень и грязно, и ничего не было, и мы все это сами оборудовали. И дрова возили, и печку топили, и дым был, и даже печи задыхались. Ну, невозможно было.
Но то, что невозможно человеку, возможно с помощью Божией. Теперь община строит еще один храм в честь святых Петра и Павла. Этот Дом Божий будет намного больше Скорбященской церкви и станет частью целого приходского комплекса в Малом Истоке.
Югра прославила своего небесного покровителя. В кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске состоялись торжественные богослужения по случаю обретения мощей святителя Нектария, архиепископа Тобольского и Сибирского. 6 лет назад часть мощей святого передали в Ханты-Мансийск из Нило-Столбенского монастыря Тверской епархии. На торжества прибыли глава Тихвинской, Салихардской и Югорской епархий. По традиции в богослужебном прославлении святителя участвует все духовенство Ханты-Мансийской митрополии. За годы существования епархии медалями святителя Нектария награждены десятки священников и мирян.
Сегодня мы его молим и просим, чтобы он не оставил Отечество наше, наш край и всех нас с вами, чтобы он был нашим путеводителем, ангелом-хранителем, помогал бы каждому из нас в нашей жизни.
Мы сегодня сорадуемся, потому что его труды не пропали даром. Мы сегодня видим владыку Павла, который своими трудами, как когда-то апостол Павел просвещал всю землю, сегодня сибирская земля посвящена, и мы видим храмы, видим монастыри, видим сколько трудов владыка.
Благодарю тебя, мой всевышний, благодарю Создатель мой благий, за боль, за кровь и мою душу, за все тебя благодарю.
Торжества завершились благотворительным концертом арт-группы «Ларго», которая исполнила духовные канты и народные песни, а также песнопения на слова и музыку владыки Павла. Сообщение от наших сибирских коллег. В Югре на хантыйский язык впервые перевели православный молитвослов. живущие в Сургутском районе и близко Голыма, ханты, использующие в речи особый говор сургутского диалекта, получили уникальную возможность возносить православные молитвы к Богу на родном языке.
Христос лиленький ял, чобанка лиленький ял.
Так звучит по-хантыйски молитва главного праздника христиан. Христос воскресе, воистину воскресе. Работа над православным молитвословом шла более полутора лет. Множество трудов положили, переводя с непростого церковнославянского на не менее сложный хантыйский язык, феоктиста Ивана Смирнова, коренные ханты из рода Сопочиных, и Ольга Васильевна Звонова, директор воскресной школы храма в честь апостола Андрея Первозванного национальной деревни Рускинская. Научным консультантом молитвослова выступила доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой языкознания Новосибирского государственного университета Наталья Борисовна Кашкарева. Без нее появление на свет сборника молитв было бы просто невозможным.
Создание молитвослова, конечно, будет способствовать сохранению, не просто сохранению, а развитию хантыйского языка. Потому что сфера употребления хантыйского языка расширяется. Это сфера духовная, сфера, связанная с культурными традициями, с глубокими православными традициями. А ведь ханты были крещены еще в XIX веке, и поэтому во многих семьях сохранились и иконы того времени, и традиции, и предания, и рассказы того времени.
Миссия наша сегодня такова, чтобы издать и переиздать и Священное Писание, и молитвословие, чтобы были на родном языке наших малочисленных народов.
Православный молитвослов специально было решено сделать начальным. В него включены самые важные и необходимые, но малообъемные по тексту молитвы.
Господу помолимся.
Прекрасно, и с учетом природно-религиозных особенностей Югры иллюстрированный молитвослов снабдили и аудиоприложением, записав молитвы на компакт-диск для тех, кто не может читать на хантыйском, но понимает язык на слух. Им пользуются как пожилые ханты, так и дети, которые делают первые шаги к вере в воскресной школе при храме.
Молитва помогает нам в жизни, в трудном положении, особенно в частых переездах. Всегда обращаемся к Богу. Мои предки, бабушка и дедушка, крестились в храме священной водой. Очень любим ходить в храм, и большое спасибо за книгу с молитвами. Ждем всегда батюшку, пусть чаще приезжает помолиться с нами.
Евдокия Николаевна, она не говорит по-русски. И вот именно с этим, с одним выражением «Господи, помилуй» на хантыйском языке «Ичикторум чалильта» она и приходит в храм. И каждая служба у нее, вот она подходит к иконочкам «Ичикторум чалильта». И она говорит это с таким сердцем, с такой любовью.
Миссионерские поездки на стойбище коренным жителям священник храма поселка Федоровский иерей Дмитрий Галицкий совершает регулярно. Но возможность проделать путь десятки, а иногда и сотни километров по бездорожью и болотам, по зимнику на буранах морозы есть не всегда. Конечно, совершается на стойбищах таинство крещения и святого причащения, служится молебны, но духовное кормление важно проводить не от случая к случаю, а постоянно, чтобы жива была вера, чтобы теплился и не угасал в душе ее огонек.
То, что нам удалось сегодня переиздать краткий молитвослов на хантыйском языке, это большое достижение сегодня, и мы понимаем, что народы Крайнего Севера наши здесь, которые проживают, они сегодня уже не обделены тем хоть малым переводом, который доносит суть веры на родном языке.
Возможно, в будущем появятся молитвословы и на других диалектах хантыйского языка. Главное, что есть на далеких стойбищах потребность в молитве и вере, в любви к Богу и ближним.
В Петербургском историческом парке «Россия. Моя история» состоялось открытие выставки «Российскому флоту быть». Экспозиция охватывает более чем 200-летнюю историю военно-морских сил Российской империи. На торжественном открытии побывали наши корреспонденты.
Настоящий концерт подготовили зрителям учащиеся военно-морских заведений Петербурга. Всем хорошо известные произведения «Экипаж. Одна семья», «Синяя вечность» звучали в стенах исторического парка, холл которого превратился в самую настоящую сцену.
Это такая своеобразная попытка объединить классическую музейную экспозицию при участии мультимедийных технологий различных, 3D-моделирования, проекций и создания видеофильмов про какие-то определенные исторические события, либо корабли.
Это уже сложившаяся хорошая традиция для исторического парка «Россия. Моя история» начинать открытие некоторых выставок с молебна. Экспозиция «Русскому флоту быть» не стала исключением.
Я вопрося приемлет, и ищет обретает, и толкущим отвертится.
На выставке представлены предметы из фондов Центрального военно-морского музея, знамена, предметы морской практики и навигации, гравюры, рисунки, медали и многое другое.
Эта выставка, может быть, не полностью, но в какой-то степени позволяет удовлетворить это любопытство и познакомиться с самыми главными страницами истории морского флота.
Было очень приятно, что здесь было много молодежи. Значит, они начинают интересоваться историей по-настоящему. Потому что без знания прошлого не будет будущего. Это самое главное.
Основу композиции составляют уникальные модели прославленных кораблей. Отдельная часть экспозиции посвящена истории русского морского мундира.
Больше всего запомнилось экспонаты, которые выставлены, костюмы разных моряков и модели кораблей.
Особый интерес представляет интерактивный ряд моделей кораблей, которые можно увидеть, рассмотреть в приближении, ознакомиться со всеми характеристиками судов. Открыты двери выставки будут до 2 декабря 2018 года.
В городе Тобольске прошел ежегодный международный детский фестиваль «Духовная песнь православной Сибири», который традиционно проходит в период осенних школьных каникул. Уже в 22-й раз фестиваль проводится в древнем столичном граде Тобольске по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Дмитрия.
В этом году участие в фестивале принял 31 светский и духовный коллектив из Свердловской, Омской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики Казахстан. Общее количество участников составило более 700 детей. Помимо, собственно, демонстрации певческого мастерства, в рамках фестиваля для участников была проведена культурная программа, которая включала в себя экскурсии по древней столице Сибири. В Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля состоялась праздничная божественная литургия в честь иконы Божьей Матери Казанская Тобольская. За богослужением каждому коллективу была дана возможность исполнить церковное песнопение. А в актовом зале главного корпуса Тобольской духовной семинарии прошли конкурсные прослушивания. Каждый коллектив должен был исполнить 2 духовных и 2 народных песнопения. В этот же день в Доме культуры «Синтез» состоялся заключительный гала-концерт, а также награждение участников фестиваля.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 14 ноября – бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Осийских, и матери их преподобной Феодотии. 16 ноября – обновление храма великомученика Георгия Победоносца в Лиде. 18 ноября – святителя Ионы, архиепископа Новгородского, святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея России. На этом у меня все. Всего вам доброго. До встречи на телеканале «Союз».